В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Теракт в Пакистане. Убиты более сотни мирных жителей. Количество погибших в результате взрыва газа в украинском Днепропетровске увеличилось до 21. Выборы в Государственную Думу. Справедливая Россия теряет лидеров. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, науки, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, теракт в пакистанском городе Карачи. 135 человек погибли, около 500 ранены. Президент страны Первез Мушарраф назвал этот теракт, покушение на одного из лидеров оппозиции, заговором против демократии. Сейчас на прямой линии со мной мой коллега Александр Гостев. Он расскажет подробности. Александр, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Ну, в первую очередь, о числе жертв вы абсолютно правы. Вот последние данные по западным информационным агентствам, не меньше 135 человек погибло в результате этого взрыва, и уже называются цифры более 500 раненых и пострадавших. Как это произошло? Напомню, вчера Беназир Бхутто вернулась в Пакистан, в Карачи, после многолетней добровольной иммиграции. Ее встречали около 200 тысяч человек, ее сторонников. И потом началась многочасовая процессия. Двигался ее кортеж, окруженный тысячами людей. И в какой-то момент произошел первый взрыв, который был не очень сильным. И буквально через минуту, как сообщается, прогремел второй взрыв, который и был самым мощным и самым страшным. Сначала даже сообщалось, что Беназир Бхутто получила легкие ранения от осколков стекол, разбитых в ее автомобиле. Но, правда, вот сейчас эту информацию опровергают. Она была быстро эвакуирована с места взрыва и сейчас уже находится в своей резиденции в полной безопасности. Вообще, взрыв был действительно очень мощным, потому что Бхутто находилась в бронированном автомобиле, и сообщается, что буквально вся передняя часть огромного вот этого броневика была искорежена взрывом. Накануне возвращения Бхутто, естественно, поступали сообщения о возможности террористической атаки, но, очевидно, как-то противостоять, предотвратить спецслужбы Пакистана это не смогли, ну, может быть, и не захотели, потому что муж Беназир Бхутто, Асиф Али Зардари, который сейчас находится в Дубае, уже громко на весь мир обвинил в покушении на его супругу, собственно, пакистанские спецслужбы. Напомню, что Беназир Бхутто, которая считается политиком, ну, как на Западе говорят, умеренным, угрожали и сторонники Аль-Каиды в Пакистане, и сторонники талибов, и различные местные националистические группировки. Еще раз скажу, что число жертв до сих пор пока неизвестно. Очевидно, по сообщениям западных журналистов, которые рассказывают в прямом эфире сейчас западных телестанций, радиостанций, о том, что они видят буквально своими глазами, массу, как они говорят, разорванных тел, очевидно, в течение дня будут приходить сообщения о том, что число жертв стало намного больше. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. На Украине количество погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Днепропетровске сегодня увеличилось до 21. На месте трагедии продолжается разбор завалов. 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. У нас еще одно прямое включение на прямой линии с московской студии. Наш украинский корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Какая информация у вас есть на этот час?
Добрый день, Михаил. Действительно, на 7-й день после трагедии спасатели нашли тела еще 4 жертв этой техногенной катастрофы. Общее число погибших на данный момент достигло 21, и 7 из них – это дети. По разным данным, под бетонными обломками могут находиться еще от 2 до 4 человек. Для разборов завалов вчера только начали использовать тяжелую технику. На это дали свое согласие родственники тех, кто считаются пропавшими без вести. Сейчас подразделения МЧС Украины пытаются обвалить стены 10-этажного дома, поскольку из-за угрозы их внезапного падения дальнейшие работы по расчистке завалов проводиться не могут. Михаил.
Спасибо, Владимир. На линии прямого эфира был наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко. Европа в ближайшие дни может потребовать от властей США заняться укреплением курса доллара. Американская валюта ставит новый рекорд по отношению к евро. Доллар упал до рекордно низкой отметки. И, как предполагают эксперты, стоимость американской валюты будет снижаться и дальше. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Будущее доллара может стать предметом схватки между представителями западноевропейских столиц и Вашингтона на совещании Большой Семерки. Курс доллара упал до очередного рекордно низкого уровня по отношению к евро в четверг, и это сильно тревожит европейцев, которые, по слухам, готовы потребовать от Вашингтона предпринять экстренные меры, чтобы укрепить собственную валюту. Мало того, ощущение тревоги из-за беспрецедентной слабости доллара испытывают и некоторые американские финансисты, и даже производители, опасающиеся инфляции, удорожания импорта и вообще утери доверия к доллару в мире. Насколько может быть обоснована такая тревога? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Проблема серьезна в том смысле, что это новая тенденция, при которой ожидается, что доллар будет продолжать падать дальше постепенно. Но она не опасна ни для европейцев, ни для Соединенных Штатов, то есть больших каких-то потрясений от этого не будет. Надо приспосабливаться к новой обстановке.
Профессор, тем не менее, европейцы уже в открытую начали бить тревогу, ведь такого раньше не было.
Европейские страны обеспокоены падением доллара не по причинам денежного порядка, а по причинам конкурентоспособности западноевропейского экспорта, потому что падающий доллар означает, что экспорт в Соединенные Штаты из Европы уменьшится, плюс американский экспорт в странах третьего мира, как становится более дешевым, и будет вытеснять товары с высокой степенью обработки, потому что Соединенные Штаты и Западная Европа занимают примерно одни и те же ниши.
Как вы считаете, может ли падение доллара отозваться каким-то образом на российской финансовой системе? Ведь кое-кто в России списывал на американский кризис на рынке недвижимости проблемы на российском ипотечном рынке.
Нет, для финансовой системы это не опасно, но для тех людей, которые частным образом держат деньги в долларах, разумеется, их цена долларовых активов по отношению к внутренней валюте, к рублю, будет падать. Вторая проблема – это та, что в связи с ростом цен на нефть, которая вышла на беспрецедентный исторический уровень, в этой ситуации приток долларов в Россию от продажи нефти увеличивается, соответственно, Центральный банк скупает эти доллары и печатает рубли, увеличивается инфляция. И вот эта опасность, и российское правительство обеспокоено тем, что инфляция превосходит прогнозы.
С профессором экономики Михаилом Бернштамом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске число жертв взрыва бытового газа достигло 21, сообщает МЧС Украины. В пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135 человек, около 500 ранены. Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Премьера «Пиковой дамы» в Большом театре. Две выставки в московских музеях, посвященные антропологу Михаилу Герасимову. Форум в Петербурге под названием «Империя. Четыре измерения» Андрея Битова. И концерт из цикла «Игры без слов». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас у нас в программе обзор прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
И, насколько я понимаю, одна из главных тем в сегодняшних газетах – это прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Ну, безусловно, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным затмила практически все остальное, что происходит и в России, и в мире, а происходит очень и очень много, в частности, трагические события в Пакистане, например, которые, естественно, буквально содрогнули сегодня весь мир, тем более, что это произошло после возвращения на родину бывшего премьер-министра этой страны Беназир Бхутто. Но, тем не менее, хотелось бы сказать несколько слов и о работе Думы, поскольку выступление Владимира Путина вся страна, наверное, следила довольно внимательно. А депутаты, при всем при том, что осталось-то работать... Нет ничего практически в этом созыве, в Думе этого созыва. Тем не менее, активность свою развили. И вот вчера было принято несколько законопроектов, в частности, о платных автодорогах, о законопроекте об отмене контрольной кассовой техники для предприятий, платящих налог на вмененный доход. В частности, об этом, например, информирует сегодняшний номер «Ведомостей». Ну и параллельно, разумеется, депутаты, как действующие, так и кандидаты в депутаты, готовится уже к новой кампании. В частности, вчера Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально обнародовала сведения о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от четырех партий: ЛДПР, КПРФ, Патриоты России и Справедливая Россия. Теперь избиратели с интересом могут изучить содержимое портмоне рвущихся в парламентские кресла политиков. А ЦИКу, Центральной избирательной комиссии, еще предстоит проверить достоверность предоставленных сведений. Эксперты отмечают, что к власти сегодня допускают только очень состоятельных людей, пишет сегодня «Новое известие». Кстати, это издание посвятило работе думцев больше всего места в сегодняшнем своем номере. Ну, я приведу один, например, пример. Самым бедным среди лидеров четырех партий оказался председатель Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Согласно декларации о доходах, в прошлом году он заработал всего-то навсего 1 257 784 рубля. Также бессменный лидер коммунистов располагает квартирой в Москве площадью почти 170 квадратных метров. Денежные средства Зюганова, находящиеся в банках, оцениваются в 141 740 рублей 91, заметьте, Михаил, копейку. На этом фоне более чем солидно выглядит лидер Справедливой России Сергей Миронов с двумя квартирами в Санкт-Петербурге, двумя мотоциклами, новенькой Audi и миллионом рублей на сберкнижке. Ну, не бедствует, конечно же, и Владимир Жириновский, и так далее, и тому подобное.
Смотрите-ка, с точностью до копейки.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Очень педантичный подход, конечно, у Центральной избирательной комиссии в этом смысле. Кроме того, в течение ближайшей недели продолжают новые известия. Центризбирком будет тщательно проверять партийные списки. Вообще, в целом, при изучении перечня соискателей думских кресел, можно отметить, что среди 5 с лишним тысяч кандидатов в этом году немало родственников. По мнению экспертов, увеличение числа близких людей связано с тем, что властью был дан негласный сигнал. Это можно. Новые известия уже писали о том, что даже в новом кабинете министров сегодня трудится одна семейная пара, а также зять премьера. Хотя аналитики считают, что родственники больше мешают, чем помогают своим покровителям. Но сейчас это не важно, так как избиратели голосуют не за имена, а за партии. Ну, вот несколько конкретных примеров. Не обошлось без родичей в рядах конкурентов единороссов «Единой России». Так, в Ставропольском крае «Справедливая Россия», кроме идущего первым номером мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, выставила его родного брата, депутата местной думы Александра Кузьмина. Челябинскую область представляют супруги Гартунг. Еще неделю назад можно было ожидать появления в будущей думе дуэта Варениковых. Генерал Валентин Вареников возглавлял список эсеров по Саратовской области, а его сын Владимир – региональную группу, объединяющую Камчатский край и Сахалинскую область. Но вот в прошлую субботу депутат Вареников, оказавшись поставленным перед выбором, думский мандат или членский билет КПРФ, снял свою кандидатуру. Генерал предпочел остаться коммунистом. У коммунистов вместе с входящим в федеральную тройку Жоресом Алферовым, нобелевским лауреатом, четвертым номером по Иркутской области идет его сын Иван. Моральную поддержку оказывает секретарю Федерального политсовета СПС Борису Надеждину, возглавляющему один из подмосковных списков партии, его супруга Анна. Ну, в общем, на страницах новых известий все желающие могут ознакомиться вообще с деталями, так сказать, портфолио депутатов, которые семьями планируют попасть в следующую Государственную Российскую Думу. Но в Центризбиркоме подытоживают новые известия. Ничего страшного в том, что партийцы привлекают к избирательному процессу своих родственников, не видят. Член ЦИК Елена Дубровина сказала: что у нее личное отношение к этому спокойно. Если это не принимает массового характера, то ничего в этом плохого нет, отметила она. Понятно стремление политиков ставить в списки надежных людей, которым доверяют отцы и дети. Госдуму следующего созыва политики идут уже целыми семьями. Газета «Новое известие».
Спасибо, Дмитрий. Вот такую широкую думскую тему мы сегодня выбрали для обзора прессы. Напомню, «Утренние газеты» читал мой коллега Дмитрий Морозов. Ну и думскую тему мы продолжим. «Справедливая Россия» перед выборами в Государственную Думу. Очередная потеря. Свердловское отделение «Справедливой России» входит в предвыборную кампанию без лидера. Депутат Государственной Думы Евгений Ройзман объявил о намерении выйти из партии, которая не нашла ему места в списках. 16 октября были утверждены две части регионального списка «Справедливой России». Один из них возглавил действующий депутат Свердловской областной думы Александр Бурков, а другой член Совета Президиума Центрального Совета «Справедливой России» академик Валерий Черешнев. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Ни в Свердловском отделении «Справедливой России», ни в Президиуме Центрального Совета партии официального заявления Евгения Ройзмана о выходе из ее рядов не видели, уверяют партийные коллеги Евгения Ройзмана. Они даже бывшими однопартийцами Ройзмана назвать себя формально не могут. Член Президиума Центрального Совета партии Валерий Черешнев говорит, что прочитал послание Ройзмана к избирателям в интернете и счел его слишком эмоциональным.
Я говорил, Жень, ну вот так случилось. Мы с ним на прошлой неделе разговаривали. Ну, бывает в жизни все. Тебе надо включить сейчас активно. Вот ты уважаемый человек, у тебя действительно харизма, ты очень много сделал, город без наркотиков. Решили там, где есть хоть какие-то малейшие криминальные прошлое, судимость прежде всего. Допустим, по Тюмени Павлов, он три раза уже был депутатом Госдумы, и оказалось, что у него в 16-летнем возрасте была судимость. Ну просто в предшествующие выборы на это как-то не очень обращали внимания. А сейчас жестко сказали, не будем говорить, потому что на этом очень многие спекулируют. Вот все руководители партии об этом сказали.
В региональном отделении, по официальным данным, на 10 октября 2007 года состоят 6600 человек, и далеко не все из них готовы расстаться с партбилетами из-за ухода Ройзмана. В доказательство дали слово лидеру Новоуральского городского отделения «Справедливой России» Алексею Шаховцову.
Кто-то вступал в партию из-за того, что ее возглавлял Евгений Ройзман, региональное отделение. Кто-то смотрел ему... импонировала моя депутатская деятельность. Есть, кто вступал в ряды «Справедливой России» и будет вступать благодаря нашему общему лидеру Сергею Михайловичу. Как будут развиваться события, я не знаю. Может быть, часть партийцев принесет партийные билеты.
Александр Бурков, секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России», считает, что при отсутствии официального заявления Евгения Ройзмана о выходе из партии, ее руководство должно будет рассмотреть его публичные заявления. Но что бы ни рассматривал президиум партии, результат, очевидно, будет одинаковым – освободить Ройзмана от занимаемой политической должности.
Евгением Вадимовичем Ройзманом совершены определенные шаги, которые касаются лица партии. Поэтому, безусловно, президиум будет рассматривать сложившуюся ситуацию. Я, честно говоря, искренне хотел, чтобы он продолжал работу в качестве руководителя местного отделения.
Лидер регионального списка «Справедливая Россия» Александр Бурков объявил, что даже без Евгения Ройзмана «Справедливая Россия» в Свердловской области рассчитывает взять на будущих выборах в Госдуму 20-25% голосов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Нам удалось побеседовать с Евгением Ройзманом, который в интервью нашей радиостанции заявил, что в связи с последними событиями партия может и не преодолеть 7-процентный барьер на выборах в Думу и признался, что, возможно, уйдет из политики. Как вы объясните, почему в партии было принято такое решение?
Ну, думаю, что оно было принято под давлением извне. Единственная причина, почему было принято такое решение. То, что здесь у «Справедливой России» был самый высокий рейтинг по стране. 22,8%, это мы еще не вошли в кампанию, это на конец августа. Вот, таких показателей не было нигде по стране. Ну, видимо, испугались, начались движения подковерные. И Сергею Михайловичу было строго-настрого предложено, и он вынужден был с этим согласиться.
То есть происки конкурентов?
В первую очередь, конечно.
Известно, что в последнее время «Справедливая Россия» лишилась многих известных личностей. Как и вы, они приняли решение покинуть ряды партии. А это с чем связано? Тоже борьба за место в списках?
Нет, ну для Вареникова какая борьба за место в списках? Ну, генерал Вареников стоял вниз в своем списке первый. По Ульяновской области вышел человек первый, тоже список возглавлял. Ну, мэр Воронежа тоже возглавлял список. Просто Проблема в следующем. Когда все начиналось по-настоящему, и люди поверили. А когда начались вот эти вот игры кремлевские внутренние, когда вдруг поняли, что решение это принимается не в партии, а где-то, ну, другие люди управляют, и другие люди диктуют, то есть это задело многих. Ну, люди выходят на баррикады, рискуют, каждый же подставляется. Представляете, что такое в маленьком городе поддержать не единую Россию, а какую-то другую партию. Вот. Люди должны понимать, для чего они это делают. А здесь для всех потеряло смысл, и поверьте, что это не последний выход из «Справедливой России». Больше 4000 заявлений о выходе из партии, ну а всего нас было около 10000 человек, членов партии, выйдут все.
Как бы вы сейчас оценили шансы ваших уже теперь, получается, бывших соратников на грядущих выборах?
Если люди поймут то, что произошло, то могут 7% барьер не преодолеть. Думаю, что вопрос-то сейчас стоит именно так.
То есть вообще не попасть в Государственную Думу?
При таких обстоятельствах могут вообще не попасть в Государственную Думу.
В эфире «Радио Свобода» был Евгений Ройзман. Его мнение относительно будущего «Справедливой России» и перспектив на думских выборах разделяет и политолог Дмитрий Орешкин.
Создать свой устойчивый публичный имидж, как партия оппозиционной, как партия левоцентристской, она технически не успела. Да и, пожалуй, вряд ли могла, потому что все-таки Миронов всегда выступал с позиции поддержки Путина. Следовательно, основной упор был все-таки на так называемый административный ресурс, и он действительно был серьезный административный ресурс. Многие силовые органы поддерживали «Справедливую Россию», а также те региональные структуры, которые не видели иного способа реализовать свои властные интересы в Государственной Думе, кроме как через поддержку «Справедливой России». Просто для в «Единой России» для них не оставалось места. Ну, в частности, некоторые мэры. Теперь, когда Путин ясно дал понять, что работать административный ресурс должен на «Единую Россию», ну, понятно, что все местное начальство из кожи вон вылезет, чтобы обеспечить высокий уровень поддержки для «Единой России». И для «Справедливой» просто не остается места в начальническом сердце. Шансы у «Справедливой России» уменьшаются с каждым днем на прохождение в Госдуму. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела, что именно на этих выборах «Справедливая Россия» как технический участник выборов Кремлю не нужна. На весенних выборах и далее, поближе к осени, стало понятно, что административный ресурс, как боливар, не выдержит двоих.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – канун парламентских выборов в Польше. В гостях у ведущего Виталия Портникова, главный редактор издания «Новая Польша» Ежи Поминовский и политолог Ирина Кобринская. А во второй части программы «Свобода в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Репортаж о том, нужен ли зимний каток на Дворцовой площади в Петербурге, взвесим за и против, а также новости экономики, науки и в завершении часа спортивная панорама. Ну а сейчас в Москве 12:30. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной недавнего бунта в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стал перевод одного из лидеров подростков в следственный изолятор. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, подчеркнув, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования. В Днепропетровске число жертв взрыва бытового газа достигло 21, сообщает МЧС Украины. 7 погибших – дети. 4 человека считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов. Взрыв в жилом доме произошел 13 октября. По предварительным данным, причиной стала неисправность на газораспределительном пункте. Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни не менее 130 человек. С заявлениями выступили в частности ООН, США, ЕС, Россия, Индия, Австралия. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. В документе идет речь о выплатах бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов, чьи пенсии не были проиндексированы в то время, когда военные оклады увеличились на четверть. В Индонезии, недалеко от острова Сулавеси, в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. Погибли 15 человек и шестеро пропали без вести. Как передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии, на борту находились свыше 80 пассажиров и членов команды. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. На проходящем в Лиссабоне саммите Евросоюза объявлено, что соглашение достигнуто после того, как участники встречи пошли на уступки и выполнили требования Италии и Польши. Во Франции проходит общенациональная забастовка в знак протеста против отмены пенсионных льгот.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов от моей коллеги Веры Володиной.
Москва. Многочисленные нарушения в московских аэропортах выявила транспортная прокуратура. Ни в одном из аэропортов московского авиаузла не обеспечена трехуровневая система досмотра багажа. Нет необходимого для этого оборудования. Авиационная безопасность в Шереметьево и в Домодедово обеспечиваются силами сторонних организаций. Много нарушений в оборудовании контрольно-пропускных пунктов. Прокуратура выявила и факты использования контрафактных авиазапчастей. Петербург. Фестиваль «Балтийский дом», 17-й по счету, открывается сегодня. Он пройдет под лозунгом «Весь не крошус». Ретроспективу спектакля этого знаменитого литовского режиссера на фестивале покажет театр «Мена Фортес», а прежние его работы, уже снятые со сцены, представят в видеозаписи. Фестиваль «Балтийский дом», посвященный Мунтесу Некрошусу в год 55-летия режиссера. Москва. Пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации распространила заявление о недопустимости подневольного присоединения подмосковного города Голицыно к городскому округу Одинцово, рассказала советник пресс-службы Екатерина Глебова.
В Общественную палату обратилась инициативная группа жителей подмосковного города Голицыно. Согласно предоставленной ими информации, в Одинцовском районе Московской области сегодня сложилась напряженная ситуация. Районная власть настаивает на ликвидации городского поселения Голицыно, преобразовании его в сельский населенный пункт в составе городского округа Одинцово. Для этого на депутатов местного совета оказывается давление с целью вынудить их принять решение о проведении референдума об изменении статуса городского поселения. Депутаты городского совета Голицыно отказались ликвидировать своими руками собственный город. Представители общественных организаций считают, что действия районной власти направлены на ликвидацию местного самоуправления в регионе.
Комиссия Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления, ссылаясь на Конституцию, заявила, что изменение статуса городов-поселков должно решаться только в правовом поле, при доброй воле населения, а принятие решения под давлением недопустимо. В Общественной палате считают, что эта история требует независимой экспертизы и вмешательства Министерства регионального развития и областного правительства. Петербург. Сегодня в 7 вечера на Манежной площади защитники животных проводят акцию против жестокого обращения с цирковыми животными. Они призовут горожан не посещать цирковые представления и раздадут прохожим листовки с рассказами о жестоких дрессировщиках. Москва. Музей истории Москвы переедет из храма Иоанна Богослова напротив Политехнического музея на Зубовский бульвар в здание провианских складов. Проект размещения музея будет разработан в течение года, его реализация займет пару лет. Все 6 ныне действующих филиалов музея останутся и будут развиваться, в частности и усадьба князей Голицыных в Кузьминках. Эти земли переданы музею. Новости Москвы и Петербурга, 19 октября, Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Петербурга. Этой зимой в городе на Дворцовой площади планируют открыть каток, который должен проработать около 3 месяца. Проект, поддержанный администрацией города и спортсменами, тем не менее имеет немало противников, которые считают, что такое использование Дворцовой площади недопустимо. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской.
К Каток для массового катания на коньках собираются соорудить вокруг Александрийской колонны по инициативе Комитета по физической культуре и спорту. Естественно, что каток появится со свитой – ресторанами, кафе, раздевалками, биотуалетами. Нужно будет решить проблему и с освещением, ведь Дворцовая площадь не обеспечена электричеством. Соорудить каток на главной площади города взялась компания «Боско де Чильеджи». Собственно, этой компании и принадлежит идея, говорит представитель пресс-службы Комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга Олег Вдовин.
Идея принадлежит той фирме московской, которая в прошлом году реализовала подобный проект на Красной площади в Москве. И по отзывам москвичей, этот каток получил очень хорошие отзывы, пользовался большим спросом. И вот создать подобное сооружение эта фирма предложила городу. Идея понравилась Валентине Ивановне Матвиенко, губернатору. Мы решили ее поддержать. И каток планируется открыть где-то в декабре месяце этого года. Он функционировать будет, конечно же, в зависимости от погодных условий, где-то в районе 100-120 дней, если раньше не наступит летняя температура.
Против этой идеи резко выступил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который сказал, что он не против разовой акции катка на 3-4 дня, но долгое присутствие на Дворцовой площади пестрой инфраструктуры, туалетов, кафе, трибун разрушает репутацию интеллигентного города. Олег Вдовин считает опасения руководства Эрмитажа безосновательными.
Технологические процессы, которые будут использоваться при сооружении этого катка, не несут никакого вреда ни историческим памятникам, ни Эрмитажу, ни Александрийскому столпу и так далее. Каток будет, наверное, опоясывать частично Александрийский столб. Будут возведены небольшие трибуны. Цены на него для массового катания будут совершенно минимальные. Конечно, будут предоставлены льготы детям и той категории петербуржцев, которые имеют право на льготы. И ориентировочная цена за 2 часа льда примерно 200 рублей. Там ресторанов не будет. Там будет небольшая инфраструктурочка, которая окружает Александрийский столб. Трибунчики.
Предложение Михаила Петровского вместо Дворцовой площади использовать для катка реки и каналы, что оживит город в мертвый сезон, Олег Вдовин считает невыполнимым.
Подобная идея лет 15-20 назад в городе она родилась. Провести подобные на таких естественных ледяных дорожках соревнования, это в связи с потеплением климата уже практически невозможно.
Узнав о протестах против катка, Валентина Матвиенко заявила, что Дворцовая площадь должна служить всем горожанам, а не отдельным людям и отдельным руководителям. Однако протестует против катка не только Эрмитаж. 18 октября на Дворцовой площади прошла акция общественной организации «Живой город», участники которой оделись спортсменами разных видов спорта, вплоть до пловцов в водолазных масках, чтобы показать, уж если на Дворцовой возможен каток, то давайте устроим и бассейн, говорит координатор «Живого города» Юлия Минутина.
Мы обеспокоены катком на Дворцовой в связи с тем, что мы считаем, что проект совершенно неуместен. Это центр города, туда не так легко доехать, и это достаточно дорого по сравнению там, организации похожего катка где-нибудь в подходящем месте. Но это, конечно, не главное, просто мы считаем, что Дворцовая площадь – это центр Петербурга, уникальный памятник архитектуры, и загромождать ее на целых 3 месяца катком, холодильными установками, трибунами и прочими сооружениями, это совершенно недопустимо. Дело в том, что Дворцовая площадь, она прекрасна, в том числе и своими объемами, вот простором, который открывается, и на котором гармонично смотрится Александринская колонна, Зимний дворец, как главного штаба. А если это пространство будет заполнено вот этими вот мелкими, яркими, популярными постройками, то фактически это убьет площадь на 3 месяца.
Юлия Минутина говорит, что раньше для гуляния и развлечений в городе всегда хватало других мест.
Горы снежные для катания строили на льду Невы. Мне кажется, это очень неплохая идея, потому что как раз там можно действительно устроить и гуляние, и катание, и все что угодно. Но Дворцовая площадь – это совершенно не место для проведения подобных мероприятий.
Акция «Живого города», победоносные спортсмены у Александрийского столпа преследуют единственную цель – довести идею катка на Дворцовой до абсурда.
Именно чтобы продемонстрировать, насколько нелепо, дико вот эти вот люди смотрятся в таком месте. И чтобы задумались и жители города, и администрация, а неужели каток не смотрится настолько дико? Потому что нам подают эту идею как такой вот вдохновенный проект, подарок городу, но он там неуместен. Он хорош как идея, и спорт это замечательно, но просто все хорошо на своем месте. К сожалению, у нас часто хотят сделать все и сразу.
Те, кто протестует против катка на Дворцовой площади, говорят также и о том, что вместо этого этого амбициозного проекта, лучше было бы устроить катки в каждом микрорайоне города. Это было бы и дешевле, и удобнее для горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама следующая в нашей программе. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова расскажет о фестивале науки и других новостях.
Заместитель министра науки и технологий Китая Ли Сюэйюн заявил, что КНР желает участвовать в работе Международной космической станции. Если остальные участники проекта одобрят эту инициативу, Китай станет 17-й страной, использующей и развивающей орбитальный дом. В настоящее время МКС поддерживается Россией, США, более чем 10 странами Евросоюза, Канадой и Японией. Построение МКС было начато в 1998 году и продолжается до сих пор. Сейчас общий вес комплекса составляет 220 тонн. А наибольший продольный размер – 78 метров. Недавно станция отметила своеобразный юбилей – 50 тысяч витков вокруг Земли. Международная группа археологов обнаружила в Южной Африке самые древние останки съеденных людьми моллюсков – кости наземных животных и каменные лезвия. Там же были найдены куски охры с царапинами орудий, раковины мидий и твердые останки еще 14 видов морских беспозвоночных, в том числе морской уточки, паразитирующей на китах. Последняя находка говорит о том, что древние люди, скорее всего, питались мясом, выброшенных на берег китов. Возраст найденных предметов, по мнению ученых, составляет 164 тысячи лет. До сих пор наиболее древнее свидетельство употребления в пищу морепродуктов человеком составляло 125 тысяч лет. В Китае в дикой природе вновь обнаружен южнокитайский тигр – Panthera tigris amoyensis. Последний раз этот подвид в естественных условиях наблюдали в 1964 году, а в последующие годы южнокитайского тигра можно было встретить только в зоопарках. И вот недавно, в начале октября этого года, в провинции Шаньси китайский фермер сделал 70 четких снимков исчезающего животного. Теперь китайские зоологи проводят масштабные исследования для оценки численности сохранившейся популяции тигров и установление границ их места обитания. А смелый фотоохотник уже получил премию в 2,5 тысячи долларов от Управления лесного хозяйства. Южнокитайский тигр представляет собой один из шести сохранившихся в природе подвидов тигров. Еще три подвида – яванский, каспийский и балийский – к нашему времени полностью истреблены человеком. В Москве с 19 по 21 октября пройдет второй фестиваль науки. В нем примут участие более 30 ведущих московских университетов, институтов и научных музеев. В программе фестиваля награждение победителей конкурса правительства Москвы «Лучший инновационный менеджер» и «Лучший инновационный проект», открытие форума молодых исследователей, а также интерактивных выставок, мобильные роботы, занимательные технологии, научные фотографии, насекомые и пауки и многое другое. Организаторы фестиваля – Московский государственный университет имени Ломоносова и Департамент науки и промышленной политики правительства города Москвы.
Это были новости науки. Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. В Днепропетровске число жертв взрыва бытового газа достигло 21, сообщает МЧС Украины. В пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135 человек, около 500 ранены. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. В Бурятии в руднике под обвал горной породы попали два человека. В Индонезии недалеко от острова Сулавеси в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. 15 человек погибли, шестеро пропали без вести. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самое время послушать новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Чистый приток частного капитала в экономику России за 9 месяцев 2007 года составил 57 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам года, согласно его оценке, этот показатель составит от 60 до 65 миллиардов. Вместе с тем, в июле Центральный банк прогнозировал объем чистого притока частного капитала на уровне 70 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 0,9% и составила к 1 октября более 4 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 92% этого долга приходится на долю предприятий и организаций. Объем просроченной задолженности по заработной плате из бюджета всех уровней к концу сентября составил 330 миллионов рублей, увеличившись за месяц на 13,4%. Всемирный банк планирует до конца июня 2008 года подписать соглашение с тремя или четырьмя субъектами Российской Федерации о выделении им средств на реализацию региональных проектов. Как напомнил директор Банка по России Клаус Роланд, еще год назад Всемирный банк одобрил новую программу работы с российскими регионами, которая позволяет кредитовать их напрямую без предоставления федеральных гарантий по займам. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение регулирующих органов всех заинтересованных стран на покупку канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Объем сделки составит более 38 миллиардов долларов. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли компании «Российский алюминий». Штаб-квартира новой компании будет находиться в Монреале, где базируется Alcan. Курс американской валюты к европейской впервые опустился ниже уровня 1 доллара 43 центов за евро. Поводом стали негативные данные о текущей динамике промышленного производства и занятости в Соединенных Штатах. Предыдущий рекордно низкий курс 1 доллар 42,8 цента за 1 евро был зафиксирован 1 октября 2007 года. На фоне нового укрепления европейской валюты нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала до исторически рекордных 90 долларов за баррель. Столь же дорого в пересчете на сегодняшние цены нефть стоила в 1981 году после революции в Иране. Курс доллара на сегодня 24 рубля 87 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 42 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Панораму новостей экономики подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной рядом в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. О чем же вы нам расскажете?
Добрый день, Михаил. На сегодня в программе речь пойдет о появлении в российском баскетболе новой старой женской команды. Но сначала спортивные новости четверга. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера были сыграны еще 7 матчей 18-го тура. В трех из них с одинаковым счетом 3-2 победили гости. Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Акбарс», «Авангард» – «Северсталь», а московская «Динамо» выиграла у «Торпедо» по «Буллитам». «Локомотив» взял верх над «Спартаком» 1-0, «СКА» выиграл у «Витязя» 7-4. «Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» 3-1. «Химик» уступил в домашней встрече «Амуру» 0-1. Тройка лидеров первенства выглядит так. «Салават Юлаев» 43 очка, «СКА» 42, «Металлург» из Магнитогорска 38. Тур завершится сегодня одним матчем ЦСКА-хоккейный клуб МВД, но на положение лидеров его результат уже не повлияет. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги лидер Восточного дивизиона «Оттава» одержала сегодня 7-ю победу в 8 встречах, обыграв «Монреаль» 4-3. У проигравших одна шайба на счету Алексея Ковалева. Торонто был сильнее Флориды 3-2. Победный гол в этом матче забил Николай Антропов. Детройт выиграл у Сан-Хосе 4-2. В составе Детройта одну шайбу провел Павел Дацук. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Вашингтона 5-2. Форвард Вашингтона Александр Овечкин забросил 4-ю шайбу в сезоне. Первую победу в новом чемпионате одержала Атланта, взявшая верх над Нью-Йорк Рейнджерс 5-3. А нападающий Атланты Вячеслав Козлов записал на свой счет 2-й гол в первенстве. В остальных встречах Бостон обыграл Тампу 4-1, Филадельфия Нью-Джерси 4-0, Калгари Лос-Анджелес 4-3 и Эдмонтон Феникс 4-2. Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал розыгрыша Кубка мира, который проходит в Дании. В заключительном матче группового турнира она обыграла сборную Бразилии 32-26 и заняла 2-е место в первой группе. На крупном женском теннисном турнире в Цюрихе две российские теннисистки участвовали вчера в матчах 1/8 финала. Вера Звонарева уступила первой ракетке мира бельгийке Жюстин Анен 3-6, 1-6. А Светлана Кузнецова взяла верх над Сибил Баммер из Австрии 2-6, 6-4, 7-5. И в четвертьфинале она сыграет с итальянкой Франческой Скьявони. Другие четвертьфинальные пары составили Анен Агнешка Радванска, Польша, Марион Бартали, Франция, Татьяна Головин, Франция и Николь Вайдишева, Чехия, Алена Бондаренко, Украина. На мужском турнире серии «Мастерс» в Мадриде три главных претендента на титул вышли вчера в четвертьфинал. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл аргентинца Гильермо Каниса 6-0, 6-3. Второй сеянный испанец Рафаэль Надаль одолел британца Энди Мюррея 7-5, 6-4. Серб Новак Джокович, третий номер посева, взял верх над испанцем Хуаном Карлосом Феррера 6-3, 2-6, 6-4. Напомню, что 4 российских теннисистов выбыли из борьбы на ранних стадиях соревнований, а четвертая ракетка турнира Николай Давыденко вынужден был сняться из-за травмы. В этом сезоне в Москве появилась еще одна баскетбольная команда, претендующая не только на пристальное внимание любителей спорта, но и на самые высокие места в чемпионате России и розыгрыше Евролиги. Речь идет о женском клубе ЦСКА, перебазировавшемся из Самары в Москву. Главный тренер сборной России Игорь Грудин в этом клубе, вопреки, наверное, ожиданиям болельщиков, больше не стоит на тренерском мостике, а занимает пост спортивного директора. О том, какие задачи стоят в этом сезоне перед самарскими москвичками, он рассказал в интервью нашему корреспонденту Елене Приходько.
ЦСКА, так же, как и до этого ЦСКА «Самары» или «Волга-Мурмаш», задачи у этого клуба были всегда одни. Только победа, только завоевание золотых медалей. Это не всегда удавалось, но стремление к этому было всегда, и чаще всего мы эти медали золотые завоевывали. То, что касается этого года, мировая лига, ну, мы не рассматриваем как подготовка. Мировая лига, мы относимся к этому турниру на полном серьезе, тем более, что мы трижды были победителями, постоянными, мировой кубок и мировую лигу мы выигрывали всегда, и сейчас, естественно, будем бороться за победу. Я на полном серьезе и с полной уверенностью сказал, и еще раз хочу подтвердить, я надеюсь, что в финале будут две команды, на мой взгляд, они сегодня сильнейшие на этом турнире, это ЦСКА и УГМК, а вот кто выиграет, это предсказать невозможно, и тем интересен спорт. Но бороться мы будем и здесь, и в чемпионате России, и в Евролиге за первое место. Бороться.
В свое время, когда Сергей Кущенко перебрался из Уралгрейта в Москву, он говорил, что он буквально в себе тренирует чувство любви к ЦСКА. А как у вас процесс адаптации вроде бы легче должен проходить, но насколько вообще это легко дается?
Ну, ответить на этот вопрос очень просто. Во-первых, ЦСКА, женская команда, не была соперником Самары никогда. Кроме этого, я, например, находясь в свое время руководителем московского баскетбола, непосредственно занимался командой женской ЦСКА, когда она выигрывала золото чемпионата Советского Союза. Более того, у нас есть в составе Маша Степанова, которая в составе ЦСКА в 97 году выиграла золотые медали чемпионата России и, самое главное, Еврокубок, тогда он назывался Кубок Лилиан Ранкетти. Так что мы не чужие этому клубу, родные, чувства ненависти нет, адаптации, она сейчас проходит очень успешно, и мы будем стремиться так же, как и баскетбольный клуб ЦСКА, к победам на всех соревнованиях.
Почему Гундрос стала главным тренером ЦСКА, а вы стали спортивным директором?
Этот вопрос, это была, во-первых, инициатива президента федерации Чернова, которую я поддержал, потому что вот 3 года я работал и с клубом, и со сборной, и нагрузка действительно очень большая, тем более, что нужно было выигрывать все и везде. Поэтому накануне Олимпийских игр мы решили, договорились, обратились к президенту клуба Ищуку с тем, чтобы дать мне возможность со стороны посмотреть на то, как играют россиянки, и в то же время быть в форме к Олимпиаде, а не изношенным. А почему у «Ветра»? Ну, поиски длились достаточно долго, мучительно, было много кандидатов, но остановились на «Ветре». Ну, человек, бывший яркий игрок, и в ЦСКА играл, что немаловажно. Ну и кроме этого, человек достаточно интеллигентный, современный, знает баскетбол, ему будет, мне кажется, просто адаптироваться в женском баскетболе российском, я думаю, что он справится с поставленной задачей.
То есть я так понимаю, что, возможно, через год вы вернетесь к клубной тренерской практике?
Загадывать вперед не нужно. Я сейчас живу в первую очередь тем, чтобы подготовить сборную к Олимпиаде и быть, как я уже объявлял, как минимум финалистом на Олимпийских играх. А в ЦСКА, в должности спортивного директора, сделать все возможное для того, чтобы ЦСКА женская выступила так же успешно, как и мужская. Я не участвую в тренировочном процессе, да, но я наблюдаю за тренировочным процессом. И если будет нужно, значит, мы будем вести какие-то переговоры, что-то там корректировать.
С главным тренером женской сборной России по баскетболу и спортивным директором клуба ЦСКА Игорем Грудиным беседовала Елена Приходько. И сегодня на женском чемпионате России по баскетболу нас ожидают 2 встречи. Также в программе дня четвертьфиналы теннисных турниров женского в Цюрихе и мужского серии «Мастерс» в Мадриде. В Париже пройдет матч за 3-е место на чемпионате мира по регби Франция. Аргентина, ну и, как я уже упоминала, в российской хоккейной суперлиге матчем ЦСКА хоккейный клуб МВД завершится 18-й тур. И на этом, Михаил, я закончу рассказ о спорте.
Спасибо, Наталья. Это был выпуск новостей спорта с Натальей Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Личное дело». Разговор пойдет об авторитарных родителях. Личное ли это дело каждого, насколько строго и бескомпромиссно воспитывать своего ребенка? Какими становятся дети авторитарных родителей? Такова тема программы ведущий Татьяна Ткачук. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего дня и хорошего настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Стреляли вообще всю ночь, спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».